Всім привіт, мої любі слухачі! Я вже так полюбила вівторки, тому що саме в цей день виходять нові епізоди моєї повільної розмови. І я переслуховую записи з моїми гостями для того, щоб представити їх вам. Отож, вітаю сьогодні. Пройшло вже 2 тижні з минулого подкасту, так як я пішла на тиждень в невеликий детокс від мого комп'ютера і поїхала до батьків. Для того, щоб трохи перепочити, набрати сил у своєму найбільш ресурсному місці. Але, якщо чесно, я вже не могла дочекатись того, щоб повернутися назад з новими силами і випустити у світ цю чудову розмову із моєю гостею Поліною. Поліна Бараніченко – режисерка та ідейна натхненниця імерсивного театру «У захваті». Вже з перших хвилин нашої розмови я зрозуміла, що ми абсолютно на одній частоті. До подкасту я не задавала жодних питань Поліні попередньо. Ми не готували це як інтерв'ю, і у нас вийшла дійсно дуже жива і глибока розмова. З Поліною я відчула, що таке сповільнення – і справжня довіра до себе, до свого шляху, до своєї творчості. Я була у захваті від того, наскільки вона добра і любляча, турботлива людина, перш за все, до себе самої. Я відчувала, що ось тут переді мною та людина, яка дуже добре знає себе, яка творить себе щодня, чесна з собою і світом. Незважаючи на те, що це була наша перша зустріч, я отримала безліч інсайтів і натхнення. І потім ще довго ходила та посміхалась і думала про те, наскільки я щаслива, що почала свій проект «Повільна розмова». І наскільки він мене збагачує духовно, емоційно, кожного дня. Отож, про що ми спілкуємося з Поліною у цьому епізоді? Ми говоримо про пошук себе у творчості, про стрибок у невідоме, про щось зовсім нове, таке як імерсивний театр, театр поза театром. Ми говоримо про сповільнення у житті, про життя у Києві, про Київ як герої цієї величезної п'єси під назвою «Життя». Ми говоримо про моменти тиші та паузи, а також про гармонію та ресурси, які знаходяться всередині нас. Темп життя – гонка та зупинка – все це у цьому епізоді. Я дуже сподіваюся, що ви також відчуєте цю шалену позитивну енергію та дуже-дуже велике тепло від розмови. А також дякую вам, дякую за те, що ви тут, за те, що ви сповільнюєтесь разом з нами, за те, що слухаєте та ділитесь подкастом. Я буду дуже вдячна, якщо після прослуховування ви зможете згадати мене у соцмережах, відмітити мене у сторіс або у своїх постах, а також просто напишете мені про свої враження, якими вони б не були. Кожен раз, коли я отримую повідомлення від вас, я дуже сильно посміхаюсь і радію, тому що я знаю, що змогла достукатись до вашого серця. А зараз переходимо до нашої повільної розмови з Поліною. До зустрічі у наступний вівторок і бажаю вам приємного прослуховування. Привіт ще раз, Поліна. Я вітаю тебе на подкасті «Повільна розмова». І дуже приємно, що ми нарешті змогли зідзвонитися і що в нас відбувається ця розмова онлайн, але сподіваємося швидко на офлайн-зустріч і вже особисте знайомство. Сьогодні я б хотіла тебе попросити, щоб ти трошки розповіла про себе взагалі, хто ти, чим ти зараз живеш, як ти себе зараз почуваєш в такий якийсь дивний і цікавий період нашого життя і що відбувається в тебе в житті зараз.
Привет, Инна. Я очень тебе признательна, что ты позвала меня побеседовать, и что все так совпало. И, наверное, то, что мы встречаемся в онлайне, тоже имеет какой-то смысл для нас. Это новый опыт, потому что сейчас мы все, у нас у всех есть шанс что-то новое получить в свою жизнь. И мне кажется, что этот период ценен тем, что есть возможность на какое-то время отключить рацию, ум, знаешь, все вот это наше бесконечное желание планировать, что-то вот себе предполагать, а вот довериться обстоятельствам и попытаться в них по-прежнему быть собой, быть настоящим, преодолевая какие-то барьеры внешние, главное не формировать внутренние. Вот я в этом периоде очень вдохновлена, но мне легче, я так думаю, потому что я творческий человек, и любая пауза внешняя, она дает мне более сильную внутреннюю динамику. У меня больше времени на размышления, у меня больше времени на какую-то рефлексию. Я могу уделить время чтению, я могу больше... оказавшись в одиночестве, я могу это время сделать для себя ресурсным. Поэтому я в период карантина и каких-то вот новых форм жизни, я что-то для себя открываю. Я точно знаю, что творческий человек воспринимает происшествия как подарки. И если это удается, это обязательно как-то потом прорастет.
Угу. Ти прямо мене заспокоїла, тому що насправді довгий час, коли почалися різні події в світі, я багато чула думок про те, що неможливо відчувати себе добре в такий період, коли багато хто в світі страждає, і я якось себе навіть... іноді зупиняла на тому, що чому я відчуваю себе так добре, чому мені зараз так комфортно,
да.
І в мене стільки часу на творчість і розвиваються якісь мої проекти, але потім я почула думку про те, що ну, все-таки дійсно треба прислухатись до того, які процеси відбуваються всередині, і якщо ти не страждаєш, це не означає, що ти не чутлива людина і ти не відчуваєш те, що відчуває світ зараз. Просто ти проживаєш це, можливо, в якихось інших процесах. І якщо ти можеш світу дарувати тепло і радість, це навпаки допоможе йому швидше вилікуватися і вийти з якихось процесів, які проходять. Тому для мене це було прям те, що ти сказала, якесь мед на душу. І я зрозуміла, що я не одна така, тому це прям круто.
И ты знаешь, еще такой момент важный, я вот его в себе ощущаю и хочу об этом говорить. Я ориентируюсь на такой момент, на такую фразу, что ли, или на такой какой-то месседж: начни с себя и хватит с тебя. То есть, когда ты сосредоточен на том, что происходит внутри тебя, безусловно, круг того, что происходит вокруг тебя, людей, обстоятельств, событий, он формируется согласно твоему внутреннему состоянию. И мне кажется, мы призваны радоваться и вдохновляться в любые периоды жизни. И история нам показывает, что люди попадали в более сложные ситуации, но при этом не теряли бодрости духа, не теряли веры. И вот мне кажется, эта энергия оптимизма и какого-то такого вот восприятия, принятия жизни, она формирует общее состояние. Я тоже в это верю и тоже этим вдохновляюсь.
Чудово. Ось ти на початку сказала про те, що як ти себе почуваєш, а якщо розповісти про Поліну як творчу людину, хто ти,
да.
Чим ти займаєшся, і якщо тебе спитати просто, хто така Поліна?
Это обалденный вопрос. Вообще вопрос, кто ты, или, как мы говорим, кто я, наверное, один из самых сложных. Mm-hmm. И потому что он же не про профессию, он же про твое место в мире и в моменте, не в глобальном смысле, не в прошлом, вот сейчас. И мне очень радостно, что я с легкостью отвечаю на него. Я говорю, что я режиссер команды «У захвате», не просто режиссер, или там творческая личность. Нет, я режиссер команды «У захвате», а это значит, что я человек, которому вдруг по какой-то великой случайности, которая никогда не случайно, посчастливилась встретить на своем жизненном пути единомышленников, которые и образовали команду, и в какой-то момент, сидя в кругу и смотря друг другу в глаза, решили сказать: слушайте, а давайте жить радостно. Давайте жить в состоянии у захвати. И вот когда мы это произнесли друг другу, и давайте формировать это не в глобальном смысле, а в каждом нашем дне. Вот все, к чему мы прикасаемся, все темы, которые мы поднимаем у себя в творчестве, все люди, которых мы встречаем на нашем пути, это все должно формировать наше внутреннее состояние у захвати. И я, как режиссер, который отвечает в этой команде за идейную основу, за творческое видение, за концепцию каждого следующего спектакля, я счастливица абсолютная, потому что, с одной стороны, я могу делать то, что я хочу, а с другой стороны, я могу вовлекать в поле своей идеи людей, которым тоже это неравнодушно. Не по принципу «надо», а по принципу «хочу». Вот Такое щастя.
Чудово. Я дійсно була дуже вражена, коли дізналася більше про ваш проект, тому що я чула про нього і раніше, але коли почала заглиблюватися в те, які за ним стоять змісти, які концепції і взагалі цей новий формат, це мене дуже захопило, тому що я дуже люблю все нове і люблю відходити від класичних форматів. Якщо можеш, то поділися, будь ласка, трохи для слухачів про те, в якому форматі відбувається у захваті і чому саме цей формат настільки тобі близький і тобі подобається працювати з ним.
Ну, почалося все з того, що ми з зустрічі людей. Люди встречаются, и в их душах что-то начинает происходить, то, что название не имеет. То есть по поводу развития нового театрального формата в Украине. Или мы встретились на международной конференции театральной, где мы там что-то вот такое выискивали и нашли. Мы встретились по поводу желания научиться жить свою жизнь чувствами, а не рацио. То есть мы вдруг в каком-то моменте своей жизни, такой, знаешь, обычной, суетливой, городской, творческой, на минутку замерли. Ну, минутка — это метафора, а так, знаешь, на какой-то период замерли и начали думать, так, а как бы нам хотелось? Не то, как у нас есть, как бы нам хотелось. И понимая, что нам всем интересно взаимодействовать в плоскости творчества, мы стали искать способ нового диалога со зрителями. То есть нам не подходил какой-то классический формат не потому, что он плох, или мы там не могли бы им заниматься, а потому что мы хотели найти инструмент, который максимально бы выполнил ту задачу, которую мы ставили перед собой. То есть мы хотели в себе развить чувственную сторону в первую очередь, очень субъективно и очень честно. И потом, когда мы начали всякого рода творческие пробы, а что характерно, мы совершенно не знали, живя в Украине, и занимаясь разного рода мероприятиями, мы не знали, что есть вот иммерсивные спектакли, сайт-специфик проекты, променады. Вот не знали, как таковые. И, может быть, это было и прекрасно, что мы пошли не от формы к содержанию, а от содержания к форме. То есть когда мы начали, знаешь, вроде бы изобретать велосипед, так, ну вот хочется как-то так, мы и так говорили, хочется как-то так, чтобы зритель... Или мы даже говорили, тот человек, который приходит на наше действо, мы не знали, спектакль или что-то, вот на некий акт творческий, чтобы он вдруг мог переключиться со своей обыденной жизни и включиться чувственно в некий процесс, чтобы он был и участником, и созерцателем, чтобы он мог как-то формировать свою историю. Вот мне это было очень ценно, потому что я не приверженец, знаешь, режиссерских таких вот некоторых видений, диктаторских каких-то таких вот постановок. Я всегда хотела как-то так вот, знаешь, идти путем творчества на ощупь, а не с высокоподнятым флагом к высокой цели. Вот мне очень нравился процесс поиска, и мне захотелось зрителя своего в этот процесс поиска поместить. И вот знаешь, от вот таких вот каких-то желаний и представлений вдруг родилось, знаешь, какое ощущение, что надо бы, наверное, поехать и что-то посмотреть, надо как-то увидеть, может быть, уже что-то есть такое, и, конечно, уже путем от этого желания к поиску формата мы окунулись в те спектакли, которые идут в Европе, которые идут в мире, как где-то путем... где-то путем, например, интернет-чтений. И оказалось, оно все есть. Ин, представляешь, когда, вот, наверное, точно вот настройка глаза и уха. Я часто говорю, что режиссура — это настройка глаза и уха. И мне кажется, человек, когда сформирует свое желание, чего он хочет, то все настраивается. Можно, оказалось, есть о чем почитать, и оказалось, есть куда поехать посмотреть. Mm-hmm. Вот таким путем мы поняли, что есть формат театра вне театра, что есть некие чувственные формы, ну, которые, возможно, путем театрального действия создавать. И вот мы приблизились к нашему первому спектаклю. Это было 4 года назад, потому что команде «У захвате» уже 4 года. И в своей основе и в сердце это 3 человека. Это я, Полина Бараниченко, режиссер, и Александр Стужук, и Александр Орловский, 2 Александра моих великих, с которыми мы создали вот такое детище наше, такое
дуже
поле.
Дуже цікаво про те, що ти говориш, пошук, процес пошуку і вміння ним насолодитися. Якраз я багато думала про пошук і в своїх якихось творчих також заняттях я завжди говорила про те, що коли ти приймаєш процес пошуку і ставишся до всього з цікавістю, то тобі стає легко працювати з будь-якими викликами, з будь-якими челенджами і складнощами, тому що ти розглядаєш їх не як просто велику стіну в тебе на шляху, а як безліч дверей, до яких можна підшукати ключ і спробувати знайти різні варіанти. Але насправді, мені здається, багатьом людям не завжди легко перебувати в процесі пошуку, тому що хочеться вже мати якусь відповідь, мати якийсь напрямок, рухатись кудись, а не просто рухатися. От що тобі допомагало насолоджуватись процесом, оцим процесом пошуку, відкриттів і не розчаровуватися, можливо, що він іноді займає багато часу, що це не завжди є певна... Ну, ти не одразу бачиш ціль, до якої ти йдеш. Що тобі допомагало?
Ти знаєш, мені кажеться, все діло в мировоззренческій позиції, яку ти імієш, и которую ты способен изменить. То есть я абсолютно жила до захвата, я жила с позицией, что вижу цель, не вижу препятствий, но цель как бы доминировала, знаешь, то есть что я делаю? Ага, я делаю это, я иду на пути к какой-то цели, и, конечно, я хочу этот путь ускорить, соответственно, все, что мне этот путь заграждает, все это лишнее. А потом вдруг столкновение с неизвестностью, потому что, знаешь как, мы случайно выбрали для себя путь бесконечного познания, бесконечного выхода за грани познанного. То есть мы каждый наш спектакль, а первый в том числе, это, знаешь, это прыжок в неизвестность, это какой-то, ну, абсолютный, то есть ты понимаешь, чего ты хочешь, но ты не знаешь, как это сделать. У тебя нет навыка, у тебя нет примера такого вот, ну, плотного. И поэтому ты щупаешь. А, соответственно, твой путь уже не такой стремительный, уверенный и, так сказать, беспринципный, а это путь на ощупь, а, соответственно, замедляется темп. И мы благодаря «Узахвате» замедлили свою жизнь. То есть мы стали больше говорить, больше молчать, больше сомневаться, больше вопросов возникло. И из-за этого замедления путь и стал целью, то есть процесс стал для нас важнее, чем результат. Ну и плюс, честно говоря, мы очень сильно кайфовали, то есть мы вдруг начали ощущать удовольствие не в результате, а в том, что в каждом моменте оно есть, просто надо уметь его, вот, знаешь, рассмотреть. И именно поэтому первым спектаклем, первой темой, которую мы решили выбрать для себя, это же тоже был, знаешь, такой путь, о чем говорить, что первое. Именно поэтому мы выбрали спектакль «Время». То есть мы поняли, ага, то есть вся фишка в том, что от наших взаимодействий со временем, то есть как мы с ним соревнуемся, мы его все время преодолеваем, ускоряем, или мы его физически замедляем. А вот от этих игр со временем и зависит, по сути, внутреннее состояние и возможность заметить процесс или не заметить его, что тоже часто бывает, когда мы бежим, а потом мы замечаем, что прошло несколько месяцев, и мы не совсем отдаем себе отчет, в каком мы находились состоянии, и где, и с кем, и почему. А цель, как правило, не оправдывает этой гонки. Ну, за редким исключением, и то, если ты больше сосредоточен на материальном, если ты все-таки тяготеешь к духовному, к ощущениям, то ты понимаешь, когда ты честно вдруг с собой заговоришь, ты понимаешь, нет, что-то здесь не то, как-то я не очень-то и счастлив. Ну и вот от этих размышлений. Поэтому, знаешь, как перестроился ракурс. Вот ракурс. Сначала ты смотрел так, а тут вдруг, и причем в осознанном возрасте, случается такое изменение. И оно не сразу. Постепенно оно в тебя входит. Ты еще по инерции бежишь, ты еще по инерции нервничаешь, абсолютно переживаешь, и это нормально. Просто у тебя появляется навык диалога с собой. То есть раньше ты говорил со всеми, кроме себя, и достигал цели, тебе надо для цели, тебе надо то, тебя как бы не было. А тут ты себя притормаживаешь и говоришь, ну подожди, ну вот что сейчас? И в этом диалоге, конечно, ты понимаешь, если ты чувствуешь, ты понимаешь, что ты на верном пути. А путь этот, как правило, в неизвестность, как и вся наша жизнь.
Слухай, твої думки настільки глибокі, я просто слухаю тебе, і в мене аж мурашки по шкірі від того, що ти говориш, бо це мені дуже близьке, і всі ці, як ти говориш, ігри з часом, і розуміння, що таке час, я сама це дуже сильно проживаю зараз, і якраз останні кілька років, якраз навіть на таких практичних речах, коли є в розумі якісь установки про те, що от мені вже стільки-то років. І там в мене недавно був день народження, знаєш, і знову це, коли в тебе відбувається день народження, в тебе якась така платівка, яка прокручується кожного року, а що відбулося за цей рік, а скільки я досягла. І все це зав'язується на досягненнях. І мені здається, вперше в цьому році я зрозуміла, що цей рік – це просто ще один проміжок часу, який насправді нескінченний, що рік – це просто якісь метрики, які придумала людина для того, щоб їй легше було вимірювати час. Але не потрібно вимірювати там від дня народження до дня народження і картати себе за те, що я чогось не встигла до певної кількості років. І що це все досить абсурдно. І те, що ти говорила про сповільнення і про те, що ми змагаємося постійно з часом, насправді, мені здається, це один із варіантів страху, що ми не встигнемо всього, чого хочемо зробити. Тому що ти, як творча людина, мабуть, розумієш, що скільки всього є цікавого і скільки хочеться створити, прочитати, поспілкуватися з людьми, а часу мало. І тобі постійно здається, що ти це все не встигнеш зробити. Як ти впораєшся з такими речами? Чи відчуваєш ти іноді таке, що от часу мало, а хочеться зробити багато?
Понимаешь, Инночка, у меня есть спектакль «Время», и после того, как я его создала, я уже вроде бы и хочу поспешить, но я вспоминаю о том, что суета и спокойствие на меня влияют одинаково, говорит мне «Время». Не пытайтесь компенсировать утраченное время спешкой. Спешите не спеша, а то успеете. И когда я слышу этот голос в своей голове в разных жизненных ситуациях, я понимаю, что на самом деле настоящее время нам показывают не часы, а зеркала. И если я вдруг в зеркале вижу себя счастливой в этом моменте жизни, абсолютно не успев прочитать, посмотреть, я ничего не успеваю, кстати, ничего, хочу кучу книг прочесть, хочу кучу сериалов пересмотреть, сейчас же все смотрят сериалы, я думаю, господи, когда я это все охвачу. Но потом, когда я возвращаюсь к себе, понимаешь, в момент, потому что ничего не существует, кроме здесь и сейчас. Понимаешь, вот здесь и сейчас. Уже про успеть — это вроде бы про будущее. Не успел — это сожаление о прошлом. Но эти конструкции нам не подвластны. Мы способны продуцировать, мы способны мыслить, мы способны чувствовать в моменте. И знаешь, этот элемент является очень мощным инструментом в наших спектаклях. То есть у нас же все происходит в реальном времени. То есть получается, что зрители проживают спектакль, например, на улицах города. И город живет своей жизнью в этом моменте. И он не останавливается, не меняется. И зритель как бы параллельно со спектаклем еще и имеет возможность почувствовать, вот, заметить какие-то такие детали, которые свойственны только настоящему и совершенно не свойственны категориям будущего. Будущее — это вообще такая, ну, что ли, химера, такая, знаешь, некая иллюзия, с которой нам часто хочется повзаимодействовать, но ты выбираешь, тебе ждать или жить.
Ти знаєш, ти от зараз говориш, і від тебе надходить така енергія спокою і гармонії, і дуже чіткого розуміння себе. Мені дуже цікаво, в який момент це відбулося, коли ти зрозуміла, що ти не хочеш більше поспішати. І чи був це якийсь такий чіткий момент, який ти можеш от визначити, що переломний момент, знаєш, там часто буває в книгах, фільмах, щось трапилось, і людина після цього змінила повністю своє бачення. Чи це все-таки було якось гармонійно і відбувалося протягом певного часу, і ти не можеш виділити конкретний момент?
Да, это скорее, знаешь, когда мы ищем момент, мы как будто бы ищем какую-то спасательную ниточку или какую-то, знаешь, волшебную кнопку, которую можно нажать, и в один прекрасный момент все изменится. Это так не бывает. Мне кажется, в моем случае это безусловное творчество. То есть смотри, с чем я столкнулась, с какой для себя, я даже могу сказать, страшной вещью, что я в таком уже осознанном возрасте, находясь в профессии, вдруг поняла, что я ничего не знаю. То есть я в своей профессии, в том новом направлении, которое я сама же и выбрала, я поняла, что старые инструменты не работают. Мое отношение к этому, мое профессиональное отношение, там, режиссерское видение не работает, потому что я решила заниматься режиссурой самой жизнью и взяла и ввела в поле своих постановок зрителя, то есть тем самым поставив себя в положение поиска бесконечного. То есть не то, что, знаешь, я придумала спектакль, поставила его, он себе идет, и я спокойна. Нет, я в бесконечном вот этом исследовательском моменте стала находиться, потому что зритель — участник, он все время что-то мне преподносит. Абсолютно это неожиданно. Люди делятся своими какими-то внутренними ощущениями. Я понимаю, что не все так однозначно. Для меня стало большим открытием, что, например, очень многие зрители считывают спектакль по-своему и совершенно не так, как я об этом говорю, но при этом получают определенный внутренний такой, ну, какое-то открытие. И вот, знаешь, этот процесс познания нового в профессии, соответственно, дал мне такой сигнал в голову, что, оказывается, чем больше в твоей жизни вопросов, тем продуктивнее и тем, ну, как-то, знаешь, тем чувственней ты по ней продвигаешься. Потому что, когда ты знаешь, ты себя тормозишь, а когда ты открыт к познанию, это и является вот движущей силой. Меня это страшно вдохновляет, то есть мне не страшно не знать, мне не страшно сталкиваться с новым опытом, собственно, чего я и жду от своего зрителя. То есть мы, когда приглашаем зрителя на спектакль, мы очень просим его: дорогой зритель, пожалуйста, оставь все свои ожидания и представления за порогом, приди и столкнись с чем-то новым, постарайся не анализировать. То есть все, что я говорю зрителю, я прежде говорю себе. И все, что зритель потом проживает в спектакле, прежде мы проживаем в процессе постановки. Ты представляешь, если у нас мы спектакль в среднем от идеи до реализации ставим год. Вот, мы даем себе этот промежуток времени, чтобы понять, чтобы почувствовать, чтобы ошибиться. То есть мы не подходим с экспертной позиции, так, сейчас мы вот это, вот так, а мы подходим с позиции исследовательской. А что если? Вот Станиславский, режиссер такой, говорил, это волшебное «если бы», знаешь, вот это «если бы», а что если, а как если? И вот этот путь, знаешь, маленьких шагов, он и дает тебе возможность что-то в душе своей переродить. И потом, конечно, таким же путем идет и зритель. Даже если он не считывает твои, ну, вот наши месседжи, то он формирует свои, потому что в процессе спектакля заложен поиск, и он потом передается зрителю. Вот, собственно, творчество и является моим основным инструментом самопознания. И знаешь еще что, Инночка? Мне кажется, это очень честный путь. Потому что когда ты делаешь спектакль для зрителя, ты как бы накладываешь на себя очень много ожиданий и очень много каких-то, знаешь, ставишь перед собой задач, берешь на себя функцию Бога, вроде бы как-то хочешь им что-то объяснить, разъяснить. Нет, когда ты занимаешься самопознанием, когда твой творческий путь — это всего лишь путь навстречу себе, тогда у тебя и нету каких-то особых ожиданий, и в то же время ты делаешь это максимально эмоционально и, конечно, субъективно, но при этом с определенной степенью такого внутреннего погружения. Тогда то, что получается внешнее, это всего лишь повод для встречи с собой, следующим людям, которые будут с этим соприкасаться.
З кожної твоєї відповіді я все більше переконуюся в тому, що я отримую велике задоволення від спектаклю, коли все-таки відвідую його, тому що мені здається, це неймовірний досвід. І кожна людина, яка перебуває в спектаклі, вона зможе відчувати себе творцем. Тобто частиною цього всього процесу, частиною цього проєкту, а не просто спостерігачем. Вона зможе якось долучитись до цього. І ти на початку говорила, що ти як творча людина зараз навпаки переживаєш період, коли можна наповнитись ресурсами, які йдуть зсередини. І багато людей, які є моїми слухачами подкасту або читають блог, говорять про те, що от я не творча людина, але мені так хочеться щось зробити творче, мені хочеться щось нове спробувати. Як ти можеш як ти би допомогла людині відчути себе більш творчою і показала їй, що все-таки творець є в кожному з нас? Чи закладено в спектаклі, можливо, якраз десь така ціль і ідея про те, щоб показати людині, про те, що кожен з нас носить в собі творця?
Слушай, абсолютно заложено, причому так удивительно, ти говориш, я слушаю тебе, і у мене в мислях, так каждый человек творческий, я хочу сказать, и ты так и формируешь вопрос, что насколько, как человеку это показать. Ну, слушай, это такая штука, что, опять же, мы сами себя не знаем. Мы знаем только какие-то очень понятные вещи, которые, скорее всего, мы не поняли, а каким-то образом нам были внушены, протранслированы, научены. Мы с ними, с этими опорами и движемся. Мне кажется, еще очень классная штука для возбуждения творческой составляющей — это когда какие-то бытовые, житейские опоры с нашей жизни выбиваются, вдруг мы... Вот карантин — это просто... потрясающий инструмент. Вот сейчас я говорю, потому что когда у тебя забрали твою работу, привычный твой бег, у тебя отобрали какие-то вещи, к которым ты привык, и тебя сосредоточили, по большому счету, на себе, в этот момент ты можешь почувствовать тот тонкий росток, который есть в душе, потому что творчество есть в каждом, потому что мы все созданы по образу и подобию Божьему, или кто как понимает, Вселенной, да, не имеет значения, какой-то высшей силы. И просто оно лежит на разных уровнях. И кому-то, чтобы этот слой подорвать, достаточно просто вдохновиться закатом или рассветом, а кому-то нужно вот такой мощный стоп-кран, остановиться, и чтобы почувствовать эту... Это же на самом деле что такое творчество? Это внутренняя пульсация, которая не слышна в суете жизни. Если ты вдруг себя помещаешь в обстоятельства тишины, внешние и внутренние, оно начинает там потихонечку. Это очень деликатная вещь. Творчество — вещь деликатная. Чтобы ее расслышать, оно не стучится тебе в голову. Оно как бы там все время по чуть-чуть вибрирует. И вот насколько ты вибрируешь с миром, так оно и переплавляется, твои вибрации, твои какие-то ощущения переплавляются в некие... творческие фрагменты. Я вот касаемо спектакля хочу сказать, безусловно, там это заложено, причем даже не то чтобы заложено, это просто неотъемлемая часть иммерсивного формата, потому что так как ты действуешь, то, соответственно, ты воспринимаешь все, что происходит вокруг тебя и с тобой авторским методом. Один из зрителей сказал потрясающую вещь, и мы ее часто цитируем теперь, что это спектакль в моей голове. Он очень опирается, этот опыт эмоциональный, который ты получаешь во время спектакля, очень опирается на те события жизни, которыми ты живешь, на те события, которых ты ожидаешь, к примеру. И вот это твой бэкграунд, соприкасаясь с спектаклем, он формирует твою авторскую версию. И это действительно так, и сколько зрителей не смотрело, не проживало спектакли, они все обращают внимание на разные части, проживают по-разному, вплоть до, знаешь, диаметрально противоположных. Какие-то лирические эпизоды кажутся им достаточно динамичными, а какие-то незначительные они проживают как сильные драмы. То есть я вижу, что...
Мені було дуже цікаво почути те, що ти говорила про внутрішню тишу і про те, як можливо її почути. І я хотіла запитати в тебе, от ти кажеш, що творчість – це один з найосновніших твоїх способів сприймати світ, пізнавати себе. А чи є в тебе, можливо, інші практики? Чи робиш ти щось додатково для того, щоб краще прислухатись до себе і до своєї творчості і відчути ось цю тишу?
Знаешь, я вообще не разделяю, тоже такая моя находка благодаря Узахвате, я вообще не разделяю свою жизнь на момент, когда я, допустим, придумываю спектакль или когда я его не придумываю. Я как бы все время нахожусь вот в этом состоянии какого-то поиска. И этот иногда я чувствую, что мне для этого надо. И причем это бывают очень странные вещи. Например, я знаю, вот я говорю, мне надо уехать сейчас на несколько дней куда-то. Вот абсолютно, знаешь, не целево, по ощущениям. Или я говорю, мне надо день побыть дома. Или наоборот, я хочу погулять. И это, тоже очень интересное наблюдение, когда ты опираешься на «надо». Вот, и я стараюсь себя не погружать в состояние «мне надо придумать». Я, наоборот, говорю себе, и вот внутри команды мы часто собираемся, и даже иногда мы собираемся вроде бы, но иногда в трехчасовой беседе не звучит ни единого слова про спектакль, потому что стоит задача не выдумать, потому что выдумать гораздо проще, а стоит задача, чтобы оно проросло, родилось. А, во-первых, рождение, если говорить, рассматривать его с физиологической точки зрения, то это длительный процесс, и это не за месяц женщина вынашивает ребенка. А во-вторых, это спонтанный процесс, ты не можешь им управлять, но ты можешь его созидать, направлять. И вот эти вещи, они абсолютно интуитивные. У меня нет специальных практик, там, медитативных или каких-то особых ритуалов. Просто есть вещи, которые я люблю, и я их делаю ежедневно, что погружает меня в состояние счастья. Я люблю читать, я люблю пить чай, я люблю гулять. Я это делаю, потому что я точно знаю, что ресурсное состояние — это состояние приближения к миру душевному. Мы его, конечно, не можем в полной степени ощутить, но вот когда у тебя внутреннее совпадает с внешним, то есть когда ты можешь, знаешь, пощупать и сказать, слушай, ну я сейчас буду делать то, что я хочу, а то, что не хочу, не буду. Вот это и в процессе и формирует ощущение внутренней тишины. Потому что что такое внутренняя тишина? Ну, по-моему, это отсутствие бесконечного попечения, бесконечной заботы о том, что произошло и что должно произойти. А когда ты в моменте можешь раствориться за чашкой чая, тебе не нужно для этого ехать на Бали или погружаться в ретрит. Мне кажется, все, что человеку нужно, есть у него внутри. Просто ему не хватает веры и доверия себе, своим субъективным. Я, например, четко понимаю, осознаю и беру на себя ответственность, что я чудачка, что я странный человек, что я, ну, часто не попадаю в какие-то рамки, и действительно, может быть, для окружения порой кажусь действительно каким-то таким непонятным человеком, но мне больше ценно внутреннее ощущение, и большая радость, что моя команда и мои партнеры и вообще все у захвате, это про «как тебе», «как ты хочешь» и «что тебе, что сделать для того», чтобы тебе было хорошо. Это такой месседж у нас друг другу, и поэтому вот так.
Напевно, в такій команді дуже комфортно працювати, коли ви знаходитесь в цій синергії і постійно розумієте одно, і якось підтримуєте, і намагаєтеся сприяти цим творчим процесам. Це завжди було однією з моїх таких, не те, щоб критеріїв, а от коли я зустрічаюся з людьми, я працюю в якійсь команді, мені дуже важливо, щоб команда була в гармонії, і це одразу відчувається. Тобто, коли ти починаєш працювати з людьми, ти розумієш, ви на одній хвилі, чи ви не на одній хвилі. І в мене так дуже часто відбувається саме з подкастами, коли я записую подкаст, я одразу розумію, що от розмова йде на одній хвилі, так як ти говорила, на одних вібраціях, і ви розмовляєте однією мовою. І коли воно не йде на одній хвилі, то це також одразу відчувається. І потрібно якось, знаєш, ще налаштовуватися і прилаштовуватися. От з тобою мені одразу було дуже комфортно. Я одразу зрозуміла, що ми говоримо на одній мові і говоримо про ті речі, які насправді дуже-дуже близькі. І ти сказала про те, що тобі не потрібні якісь спеціальні практики для того, щоб відчувати перебування в моменті. І це насправді дуже цінно, тому що зараз багато хто говорить про те, що я не вмію медитувати, я не знаю, як це робиться, мені від цього некомфортно, і ще й себе починають картати за те, що в них не виходить медитувати, тому що це модно, це круто, і всі медитують. Але для мене особисто медитація і перебування в моменті – це все життя. Те, як я зранку прокидаюся, відкриваю вікно, будь-яка погода, якою б вона не була, якісь тактильні відчуття, коли ти дотикаєшся до паперу в книзі новій, яку ти купив. Тобто мені здається, що медитація – це дійсно перебування в житті всіма можливими відчуттями, а не просто коли ти 10 хвилин в день формально засікаєш для того, щоб побути з собою. Іноді ця формальність, вона так і залишається формальністю, і ти ніколи не перейдеш на рівень більш глибокого сприйняття життя. А можливо, одна хвилина, коли ти просто стоїш і дивишся, не знаю, на сонце, дасть тобі набагато більше медитативних відчуттів, ніж якийсь ретрит у Карпатах на 3 дні в горах.
Абсолютно, абсолютно.
Я тебе прекрасно в цьому розумію. І ти знаєш, зазвичай от в розмові своїй я запитую гостей про книги, тому що я сама дуже люблю читати. І ти сказала про те, що читання є одним з твоїх способів наповнення енергії. Я б хотіла запитати, можливо, в тебе є книги, які б ти від серця порадила слухачам? Одна або декілька будь-які книги, які найбільше тобі дають енергії, ресурсу, можливо, є книги, які ти любиш перечитувати, або щось, що тебе дуже вразило.
Знаєш, Іночка, у мене з цим моментом такий є вопрос внутрішній. Я как-то завжди сумніваюся в рекомендаціях. Угу. От я точно нічого не хочу рекомендувати. А по той причине, что очень много зависит от предлагаемых обстоятельств человека, где он сейчас находится, в каком он состоянии. Мне кажется, к чтению надо подходить очень чувственно. И я во время карантина несколько изданий обратилась с просьбой дать списки рекомендаций. Вот что вы читаете, что вы смотрите, я... Думала несколько дней, потом сказала, нет, я могу, единственное, что сделать, это просто поделиться своими ощущениями, которые мне дарят некоторые книги или некоторые авторы, что я там черпаю. Например, я обожаю, я причем об этом везде говорю, я обожаю читать Чехова, потому что Чехов – это состояние. Вот когда ты, когда я читаю Чехова, когда я погружаюсь в мир истории людей, которые жили 100 лет назад, я понимаю одну простую вещь. Ничего не изменилось. Все, человек прежний, его чаяния, переживания, надежды прежние. И, конечно, Чехов как просто хирург человеческих душ – очень талантливо и очень для меня поэтично и очень художественно и реалистично одновременно описывает жизни, судьбы, чувства людей. Меня это бесконечно вдохновляет, в какой-то момент удивляет. То есть я не перестаю этому удивляться, меня эти произведения, они меня будоражат. Я не хочу читать, знаешь, книгу, потому что ее нужно прочесть. А вот я хочу погружаться в определенные состояния. Сейчас было, в этот период карантина, мне было очень с ним гармонично, причем я очень люблю читать вслух. И я это рекомендую как одно из забытых и таких особых форм взаимодействия между людьми. То есть, конечно, когда ты читаешь вслух, классно, когда тебя кто-то слушает. А если это несколько человек, то это приобретает особую форму. Если вы вдвоем, то это другой пласт. То есть вот чтение вслух, во-первых, это очень, мне кажется, стимулирует эмоциональное восприятие прочитанного, ну и дает какую-то новую форму взаимодействия между людьми. Я это люблю и этим занимаюсь, но тоже по чувствам. Я прочла еще ряд книг на карантине, прямо целую стопку, но я не хочу их рекомендовать по той причине, что верю в момент, в ощущение. Но о Чехове стоит сказать и стоит о нем напомнить. Он очень живой, абсолютно живой и вдохновенный для людей, которые на пути самопознания, он всегда, мне кажется, будет вовремя.
Дякую тобі дійсно за чудову рекомендацію і за такий цікавий підхід до рекомендацій, тому що я так само, зазвичай я не не те, щоб прошу людину порекомендувати, а навіть більше поділитися те, що її вражає, те, що її зачепило. Тому що в різні моменти життя це можуть бути різні речі. І іноді хочеться почитати книгу, яку я ще 2 роки не взяла б взагалі з полиці. А іноді я накупляла декілька книжок, які в мене вже лежать роками на полиці, і я досі їх не прочитала. Тобто все повинно відбуватись тоді, коли воно повинно відбуватися. І так само, мабуть, з книгами, коли ти їх купуєш, тобі здається, що от зараз тобі хочеться її прочитати, але потім якось відкладаєш і відкладаєш. І я іноді себе змушую, тому що, вже купила книгу, треба прочитати. Але потім розумію, не йде. Навіщо себе змушувати? Можливо, все-таки варто відкласти до кращого моменту, і вона відкриється по-новому. Тому круто, дякую про Чехова, обов'язково звернусь до нього. Я читала його дуже давно, ще, мабуть, в школі, тому це буде чудовим моментом відновити ці прекрасні відчуття. Я думаю, що ми з тобою вже підходимо до завершення нашої розмови. Мені здається, я можу з тобою говорити дуже довго, тому що ти настільки цікаво ділишся своїми відчуттями і надихаєш просто пізнавати себе. І це якраз те, чим цікавляться, в чому зараз я перебуваю, чим цікавляться мої слухачі. І я дуже щаслива, що все-таки ми з тобою змогли зв'язатися і зловити цю хвилю. Я насправді дуже вражена і дуже рада, що в Україні є такий спосіб для людей пізнання себе. Не враховуючи всіх інших способів, це унікальний спосіб. Це спосіб відчути місто по-новому. Тому що навіть проживаючи в Києві, для багатьох він здається, в багатьох є різні стереотипи на рахунок Києва. Коли я приїжджаю, я просто з маленького містечка, приїжджаю в маленьке містечко, і всі кажуть, ой, ти, напевно, тут в нас відпочиваєш душею, тому що в Києві в тебе там постійна метушня. І я кажу, ні, насправді це залежить від внутрішнього стану і зовсім не залежить від зовнішніх обставин. Де б я не перебувала, мій світ, він створюється мною. І Київ тут просто навпаки мені дає можливості якось більше відкривати себе. І якраз коли відбувся в мене також якийсь такий перехід до проживання моментів, я так сильно полюбила Київ. Я полюбила всіма частинками душі і людей, які тут живуть, і взагалі вулиці, будинки, все, що тут відбувається, мені страшенно подобається. І, напевно, спектакль – це ще один спосіб відкрити для себе Київ, побачити його з нового кута зору і зрозуміти, що всі стереотипи про нього – це все-таки стереотипи, і проживаючи життя в ньому повільно, можна. І це абсолютно реально, і це дуже цікаво. Тому для жителів Києва це буде новим відкриттям, а для тих, хто, можливо, з іншого міста приїжджає, це дуже класний спосіб познайомитись з містом, на мою думку.
Да, это так. Это однозначно, причем, ты знаешь, город в этом случае, в случае спектакля, выступает в очень интересной роли соавтора. Mm-hmm. То есть он не является местом действия или экскурсионным объектом, который мы исследуем, потому что спектакль не привязан к историческому аспекту. Он исследует город как место определенных событий, которые с нами происходят, и обращает наше внимание на те вещи, которые нам иногда сложно заметить, но которые мы всегда чувствуем. И просто благодаря спектаклю, он как увеличительное стекло, нам показывает, что Киев, в частности Киев, что он разный, что он уютный, что он непредсказуемый, что в нем есть место всему спектру эмоций. Есть где и поспешить, есть где уединиться, есть где предаться размышлениям. И когда это происходит, когда такое познание или такой диалог с городом происходит в рамках спектакля, конечно, это обретает очень сильную ассоциативную форму, и ты потом когда идешь по улицам, ты вдруг поднимаешь голову наверх и начинаешь рассматривать, что там на верхних этажах. Mm-hmm. Ты вдруг в какой-то момент неспешно проходишь по улице и смотришь на машины, и они у тебя рождают какую-то ассоциацию. Ты можешь остановиться и задуматься. То есть спектакль, он как бы заостряет, он как бы обостряет твое внимание и делает твои отношения с городом чувственными, а не формальными, потому что все-таки это, безусловно, живой организм, и если ты с ним взаимодействуешь на уровне ощущений, это совсем другое, чем когда ты используешь город как функцию.
Угу. Дуже цікаво. Я вже чекаю, коли можна буде відновити прогулянки містом. І зараз насолоджуюся тим, що в мене є. У мене тут біля дому ліс, і це одне з таких також найбільших джерел натхнення для мене – це природа. Але також подобається гуляти вуличками Києва і помічати щось нове кожного дня. І якраз в цьому, мені здається, полягає і процес творчості, коли ти завдяки тому, що прислухаєшся до того, що говорить тобі місто, що говорить тобі світ, можеш створювати якісь нові ідеї, генерувати нові ідеї. Поліна, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Вона дуже сильно надихнула мене. Я думаю, що надихне тих, хто нас слухає. Я сподіваюся також, що тобі було цікаво. І дякую, що поділилася. Від тебе відчувається така щирість і відкритість. І вона передається мені. Мені хочеться більше досліджувати себе зараз. Хочеться більше пізнавати і проживати життя в моменті, тому ти дала мені великий поштовх до цього.
Я очень рада, я благодарна тебе, Инночка, за то, что ты делаешь это дело, что ты создала этот подкаст и даешь возможность нам, всем людям взаимодействовать друг с другом на уровне души, и что ты абсолютно создаешь атмосферу доверительной беседы. И знаешь, вот очень такое мое наблюдение от нашего диалога, что здесь нету какой-то цели, вот mm-hmm. что-то рассказать, что-то донести, в чем-то убедить. Абсолютно, я чувствовала себя расслабленно, комфортно, и у меня возникло очень сильное желание тебя обнять.
Да.
А это основной критерий людей, с которыми я вступаю в любого рода взаимодействие. То есть если я человека хочу обнять, значит, я готова с ним поделиться своим теплом. И если ты это почувствовала онлайн, да, я очень счастлива, потому что я посылаю тебе и посылаю твоим слушателям такую, ну, чтобы, как сказать... Я очень верю, и мы всей командой верим в то, что нет ничего ценнее, чем человеческая душа. И человеку нужен человек для того, чтобы он мог ощущать полноту жизни, ощущать счастье и делиться им. И каждый опыт, который мы обретаем на своем жизненном пути, будь то творческий путь или любой другой, не имеет значения, потому что смысл как раз в том, чтобы каждый день становиться чуточку лучше. И если потом плоды твоего этого пути способны еще чью-то одну, две, три души изменить или как-то направить, то, ну, наверное, мы живем не зря.
Так, я дійсно відчуваю це тепло. Я дуже-дуже сподіваюся, що те, що ми робимо, те, що кожен з нас робить в житті, перш за все ми робимо це для того, щоб відчувати себе щасливими. І те, що ми щасливі, воно робить інших людей також більш щасливими і задоволеними. Тому дякую за твій час. Твій час дуже цінний. Я дуже тобі бажаю хорошого вечора, вихідних. Також тебе хочу міцно обійняти. І буду чекати особистої зустрічі, прям як тільки закінчиться карантин, я обов'язково пригощу тебе смачним чаєм.
До скорої зустрічі, Інночка. Спасибо тобі.
Так, дякую. Пока. Пока-пока.
Пока. Пока-пока.